Сегодня Иаков о вере живой по первой главе, да? Неплохо бы напомнить нам, а что такое вера? Вот как же люди приходят ко Христу? Через веру. А как вера? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, давайте мы откроем Слово Божие. Послание Иакова. Иаков кому написал он это послание? Евреям, которые находились в рассеянии. А какие это такие евреи рассеяния? Это кто такие? Которые были гонимы. За что они были гонимы? За проповедь Евангелия, да, за веру. Итак, 1 глава, 1 стих. «Раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Вот что необходимо делать – радоваться. Итак, все послание Иакова можно назвать «о вере живой». Тогда вопрос, а может быть мертвая вера? Неужели может быть? Так а зачем вообще ее называть? Разве это вера, мертвая вера? Вера без дел мертва. Значит, она может быть такой. Да. И это вторая глава, в которой, собственно, ключевая мысль всего послания Иакова. «Ибо, 2.26, как тело без духа мертво, так вера без дел мертва». Когда-то Мартин Лютер говорил, что это соломенное послание. Как-то не нравилось ему, что его включили в Священное Писание. Потому что он считал, что все-таки вера и только вера спасает. Но спасает действительно вера. Однако Иаков, я не думаю, что он умаляет здесь действие веры. А цель Иакова показать, в чем же проявляется, как проявляется вера. Интересно, что он писал это людям, находящимся в очень тяжелых обстоятельствах. В трудностях, испытаниях, когда сжигали, убивали, умерщвляли христиан. И вот в этих обстоятельствах он их учит о том, что нужно укрепляться и возрастать в вере. Я бываю в Средней Азии, и я вам скажу, что если бы там не было нашего библейского института по углублению изучения Писания, очень многие бы, наверное, смутились и ушли бы. Есть те, которые, если нет глубоких корней, то, к сожалению, притеснение со стороны домашних, со стороны правительства. Так с какой хочешь стороны? Никуда ты, как христианин, ты все, ты бракованный, ты прокаженный. И это очень непросто удержаться в христианской вере. И поэтому углубление, изучение Священного Писания. А что, радуется человек в трудностях, в испытаниях? Цель Писания – это углубить отношения со Христом. Тема первой главы – «Живая вера в испытаниях, в искушениях и по отношению к Слову». Тема второй главы – «Живая вера проявляется в делах и конкретно здесь в нелицеприятии». Никакой национальности человека – желтый, белый, красный, пол – женский, мужской, старый, больной. Никогда никакому человеку нельзя быть лицеприятным. Третья глава – «Живая вера, она выражается в обуздании языка». Это тоже говорит о том, какая моя вера, как мы общаемся, как мы говорим, что мы говорим. И поэтому Иаков целую главу посвящает. Вот для меня так интересно было. Как-то я думала, они в таких испытаниях находятся, эти рассеявшиеся. Они пошли благовествовать. Многие оставили дома, оставили имущество. И вот Иаков, вместо того, чтобы их как-то ободрять по-другому, он им говорит, что это за ободрение. Вот вы пересуживаете, вы взираете на лица. Ну, значит, были в церкви такие проблемы. Четвертая глава не легче. «Откуда вражда и распри?» Казалось бы, да закроем на все глаза, ободрим наших братьев, сестер. А тут оказывается, так вот вы желаете, не имеете, убиваете, завидуете. Тема четвертой главы. Вера видна в смирении. Поэтому ключевая мысль четвертой главы – покоритесь Богу. Смиритесь пред Богом. Пятая глава. Живая вера в долготерпении. Поэтому здесь призыв «долготерпите до пришествия Господня». Нам кажется, вот сколько терпеть, а долго ли терпеть, до пришествия Господне. И здесь, конечно, живая вера видна в молитве, как мы молимся. Вот, родные мои, это такое общее, да, по темам. Но все-таки мы видим, что цель, главная цель книги, что следствием настоящей веры являются практически наши поступки, наша жизнь, наши дела. К первой главе. Ее разделим на три части, три основных отрывка. Вера видна в испытаниях и искушениях, живая вера исполняет слово. Так дадим заголовок в контексте этих трех тем. пункт А. В испытаниях вера растет, она приобретает терпение, мудрость и венец жизни. С 1 по 12 стих. Итак, живая вера в испытаниях. Пункт Б. В искушениях вера не обвиняет Бога и не гневается. С 13 стиха по стих 17, и сюда можно включить и 19 стих. Итак, вера в искушениях, она не ищет виноватых, она не обвиняет Бога, и вера в искушениях, она бодрствует, потому что испытание можно превратить в искушение. Испытания, мы сейчас увидим, для чего они даются, и вместо благословений ты решил искать виноватых. Вот и превратил их в искушение. А куда ведут искушения? Сейчас тоже прочитаем. И, наконец, пункт В – отношение, какое должно быть верующего к слову. Но, как говорит сам Иаков, мы видим, он называет его словом истины, насаждаемое слово, 21 стих, слово, могущее спасти ваши души, синоним слова Божьего – закон совершенный, закон свободы, и результат действия слова – блажен человек будет в своем действовании, то есть в своих поступках. Когда ты постоянно находишься в слове и живешь словом, такой будет результат, стих 25. Нельзя сразу идти делать добрые дела. Да все мы хотим добрые дела. Но, знаете, благими намерениями это не просто так пословица существует. Услана дорога в ад. То есть все-таки человек с новым мышлением, новое творение, вот такой человек, он и будет правильно поступки делать. И он будет доволен своими действиями. Часто что-то такое делаем, думаешь, лучше бы не делал, понимаете? Даже вред. Хотя думал искренне, думал, что делал хорошо. Итак, давайте мы перейдем, да, к первой главе. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в России, не радоваться. Как называет себя Иаков в этой главе? Раб Бога. Самое высшее название. Знаете, Моисей выводил народ, и каким? Законодатель! Мы читаем, умер раб Бога Моисей. Высшего звания нету. Раб Божий, да, 12 коленам, находящимся в России. Вообще в Евангелии упоминается 4 Иакова. Вот это тот Иаков, большинство комментаторов считают, что это брат Иисуса Христа, который при жизни, в общем-то, чего искал? Славы Христу. Вот чего ты не пойдешь на праздник, иди, там все, чтобы увидели чудеса. Но когда Христос умер и воскрес, и вот здесь с Иаковом что-то произошло, и он уже, видите, не называет себя братом, не гордится родственными какими-то, а называет себя рабом Иисуса Христа. Второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вы знаете, в оригинале стоит слово «поразму» – «испытания». С 1 по 12 стих, там, где стоит слово «искушение», замените его, просто напишите сверху «испытания». И третий стих подтверждает эту мысль. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Вот это слово «различные» в переводе «многоцветные», то есть «цвета разные». Это легко сказать мне б твои проблемы, потому что кажется, ну что у него за проблема, мне б его, вот у меня-то проблемы. Нет, не бывает маленьких проблем, для каждого человека своя какая-то мера, почему и Господь говорит, не даст испытания сверх сил. Но тем не менее, впадаете, то есть испытания приходят извне. Искушение изнутри, а испытание извне. Вот как-то раз они, встал утром, жизнь другая. Может быть, какая-то новость, может быть, какое-то происшествие, может быть, собственное какое-то здоровье или какие-то отношения. Да и вообще как-то, может, Иов в один день все потерял. И имущество, и детей. В один день мир изменился. Рухнул мир, можно сказать, понимаете? Так может случиться. Но если мы верующие люди, то даже думаешь, как это? Не просто с радостью, еще и с великой радостью. Различные многоцветные испытания. Но вот почему, знаете, не можешь сразу радоваться, надо что-то понять. И третий стих объясняет нам «зная». Это слово «знание» очень важно, духовное знание. Даже профессии, то 5 лет надо учиться, а потом сколько практиковать, чтобы ты был вообще настоящим профессионалом. В духовной жизни тоже, родные мои, вот это слово «зная», к чему приводит испытание. Что такое искушение? Что-то Иаков чему-то научить хочет. Что должны верующие знать? Испытание вашей веры производит терпение. Значит, испытывается вера. И что-то это испытание Пейразмос – искушение, а пейразо – испытание, близко. Но они разные, тем не менее. Испытание в переводе значит проверка, еще достоверность. То есть вот как-то должно быть это доказано. Вот достоверность вашей веры. Вот так получается перевести, зная, что достоверность, то есть доказательство. И вот испытанием веры производит терпение. Ну, терпение – тоже хорошее слово. В переводе «радостное, полное надежды терпение». То есть не терпение, мучение, скреплю зубами, как-нибудь протерплю, как-нибудь промолчу, как-нибудь. Но полное надежды. В этом терпении свет, надежда, радость. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Совершенное действие означает завершенность. Так звучит это слово «телеос». Достигший своего конца, завершенный, законченный. Тогда что получается? Что наше терпение должно иметь какую-то завершенность, законченность, и чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И самыми, как христиане, тоже состоялись и завершили то, что Господь нам приготовил. Почему Павел говорил: «Я бегу, есть какая-то цель, и я бегу, чтобы получить награду». Поэтому завершенность – это касается, если в словаре, и труда, и роста, морально-умственных качеств. А здесь мы как христиане. Хороший вопрос. Можешь сказать, я это, какая-то завершенность, вот какая-то есть? Или даже страшно подумать на эту тему? Нам все кажется, мы идем и идем. А Павел говорил, что «как достиг меня Христос, не достигну ли я?» И в другом месте он говорит, что «теперь мне готовится венец жизни». Течение совершил, веру сохранил. Это что-то такое из области завершения, завершенность. Во всяком случае, планка такая. Это не просто, ну и христианин вчера был, и год назад, и сегодня вроде как такой же. Нет, надо идти вперед и стремиться к этому завершению, то есть завершению предназначенного нам служения, пути, возрастания в этом, ну и внутренней какой-то готовности к встрече со Христом. Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему. Бог – источник мудрости. Поэтому ее нигде, ни в каких книжках, ни в каких институтах. Бог – источник мудрости. И поэтому Слово Божие, Господь через него нам говорит, если мы хотим быть мудрыми, поступать правильно, жить правильно, быть блаженными в своих действованиях, проси у Бога. Но допросит шестой стих с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. И вот слово «сомнение» означает полностью отдалиться. Потому что иногда сомнение кажется, ну это я верю, ну тогда иногда какое-то сомнение. А здесь, немало не сомневаясь, это не просто так чуть-чуть чего-то, это вообще ты удален от Бога. Вот так. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Вот поэтому седьмой стих подтверждает эту мысль, потому что иногда думаешь, ну, сомнение это как чуть-чуть засомневался, и уже вообще ничего не получишь. Нет, если ты отдален от Бога, чего ты получишь? «Да не думает такой человек получить». Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, потому что нет двоящихся мыслей. Тут написано, что они есть, я имею в виду. Ты не можешь служить Богу и мамоне. Да на двух стульях вот нельзя. И поэтому эта мысль, что я могу и верить, могу и не верить, вот так. Либо полностью удален, либо веришь и как-то возрастаешь в этой вере и стремишься к этой завершенности. «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зноем осушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих». У меня к вам вопрос. Ну, здесь вот к чему эта тема? Ведь мы увидели вот про испытания, что испытания, они приводят к терпению, к мудрости, они показывают нам завершенность, нашу зрелость, нашей веры. Ну, вот это сейчас богатый, бедный. Для чего эти стихи? В контексте темы, если мы ставим первые 12 стихов, как радоваться в испытаниях, к чему здесь бедный и богатый? И то, и другое испытание, правильно? Потому что в бедности, помните, Соломон говорит, молится, «Не дай бедности, чего буду делать? Пойду воровать». а богатство я тебя забуду. И то, и другое испытание. Ну, теперь вопрос. Христиане могут быть богатыми? Пусть будет больше, а почему нет? Многих богатство поломало, сломало, и люди пошли за, говорят, на длинный рубль, да? Кого-то бедность сломала, но богатство больше ломает, что-то мне так кажется. Итак, родные мои, вообще то и другое, знаете, вот солнце светит для всех, да? Но в полезных травах польза растет, а в ядовитых яд растет. Вот так, одно и то же солнце, тоже дождик, который окропляет землю, но в ядовитых яд увеличивается, а в хороших – добро. Поэтому Бог дал веру тем и другим, но если человек, конечно, богатый, ему Бог доверил богатство, и вообще богатство – вещь очень относительная. Поэтому есть чем нам хвалиться. Богатый унижением, а бедный высотою своею. Мы вообще-то с вами богатые люди. Мы очень богатые люди. Вот особенно те, кто в Москве живут, знаете. Вот самая маленькая зарплата – это слава Богу. Хотя сейчас вот там кризис и все такое прочее. Но я бываю в Узбекистане, в Киргизии. Мы просто богатые, получается, с нашей зарплатой. Поэтому можно не жаловаться, и нам надо подумать, где мы можем похвалиться унижением. Что это для меня значит похвалиться унижением? Как я хвалюсь унижением? А вот бедные – высотою. В чем высота? Конечно! И для того, и для другого только и надо хвалиться в Боге. Больше ничем. Все остальное – вещи. 11 стих говорит, солнце вышло, зноем иссушило, вот и всем приобретение. Все временно в этой жизни. И заканчивается этот отрывок, 12 стих. Все вместе его прочитаем. Как молитву для нас и как руководство к действию. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот так, родные мои, видите, венцы Бог приготовил. Не просто так, вот зайдем туда, и вот лишь бы уже как-то, ну, уже вечность. Нет, венцы будут. Поэтому хороший вопрос к применению. Какой мой венец? Что я там получу? Помните из Коринфянам 3 глава? Одни на золоте, там золото в основании фундамента, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. Вот, соответственно, и венцы будут. Потому что если дело сгорит, там написано, сам, впрочем, спасется. Но как? Как бы из огня. Так что вот венцы, о которых говорил и Павел, ожидал этой встречи, получения венца. Вот к этому завершенность. Это совершенным надо быть в контексте я этой главы, 4 стих, чтобы получить венец. Размышляем ли мы об венце? Какой я получу венец? Так мы читаем 24 старца, помните, они с венцами, они положили эти венцы к ногам Иисуса. Что положим мы? В контексте этого отрывка, как мы относимся к испытаниям? Вот будет такой венец за то, как ты проходил. То, что тебе было дано для благословения, испытание приносит терпение, совершенное действие, 4 стих, 5 стих – мудрость. Оно богатого, бедного тоже на свое место ставит и вразумляет. И, наконец, оно ведет к счастью. Блажен – это счастливый человек. И совсем коротко с 13 по 17 стих. В искушении не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений ни тени перемены. Мы, может быть, и не говорим «Бог мне там это», как-то мы верующие, но вот когда мы ищем виноватых в своих каких-то, ну, неудачах, неуспехах, сорвалось дело, не получилось, то-то и все, все это обвинили. Дома виноватых, еще где-то на работе. Вообще-то получается, что мы косвенно обвиняем Бога. Поэтому вот испытание, оно дано для благословения, а мы можем испытание превратить в искушение. Вот такая мысль здесь. Поэтому эти два текста вместе идут. Испытание и искушение. Испытание дается для того, чтобы ты сказал, «Господи, раз пришло, что-то я должен об этом знать, что это мне будет от этого благословение. А если я, а вот почему, а за что, а этому так, а это потому что он» и так далее. Ты его взял и обратил в искушение. А искушение ведет, конечный результат – это каждый увлекается похотью, 14 стих, 15 – похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот, родные мои, последний отрывок, вот как мы относимся к слову, это и определит наше отношение к испытаниям и к искушениям. И о слове здесь Иаков говорит особо. 18 стих. «Бог родил нас словом истины». Для чего? Чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Значит, становимся причастниками Его естества, как в сиамских близнецах. Одна кровь. Вот так мы со Христом становимся вот одна кровеносная система. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Что узнали о слове? Оно может спасти души, да. Его надо принять правильно еще. Оно насаждается. Слово это не такое. Пролетело, и я схватил, понимаете? Нет, оно садится, как зерно. Зерно из земли, оно дает корень, потом у него там стебелек, потом начинаются его плоды. Это такой момент возрастания. Это процесс. И очень важно, что оно насаждается. То есть, когда мы читаем слово, это мы не просто тут страницы перелистываем и что-то запоминаем. Происходит в сердце удивительная вещь. Начинает там насаждаться слово, и оно потом дает свои результаты. Во всяком случае, оно к этому призвано, и оно имеет такое свойство. И менять наш характер, менять нашу жизнь. Оно меняет мышление. Да, и оно дает нам ответы на вопросы. Поэтому как надо принять слово? В кротости. Будьте исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Что надо слово? Исполнять. Ибо кто слушает слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Посмотрел и тотчас забыл. Но кто вникнет в закон, совершенный закон свободы приводит в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Второй раз мы встречаем это слово «блаженный». Счастливый человек – это тот, кто переносит испытания. И счастливый человек в 25 стихе – тот, кто исполняет слово. Тот, кто вникает в слово – и исполнять. Невозможно исполнять без вникания. Надо это, чтобы в тебе проросло, понимаете? Тогда ты его не потому, что надо, не потому, что тяжело, а потому, что ты так делаешь. Это следствие. Если семя в земле, оно даст росток. Поэтому человек счастливый, кто пребывает в слове и исполняет его. Он будет блажен в своем действовании. Вот, родные мои, это такие три абзаца первой главы. Пусть Господь нас с вами благословит. Посмотрим на свои испытания. Что я сейчас прохожу? Где мое испытание? Верю ли я, что получу и мудрость, и терпение, и блаженство, и радость? Или так, вот как бы от него избавиться, как бы вот подальше бы забыть, еще как бы так. А здесь вот написано «примите» и с радостью. И пусть Господь бережет нас, чтобы мы не обращали испытания в искушение. Поэтому как пребываем в Слове, сколько времени, что для нас есть Слово Божие? Потому что оно хранит нас и спасает наши души. Пусть Господь благословит нас с вами, родные. Аминь.